«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В понедельник следователи провели обыски в квартирах Алексея Навального, Ильи Яшина, Сергея Удальцова, Ксении Собчак и некоторых других оппозиционеров. Как рассказал журналистам Удальцов, обыск в его квартире длился 6 часов. Представители Следственного комитета изъяли системный блок компьютера, диски, флешки, документы и атрибутику Левого фронта. Также обыск был проведен в квартире родителей оппозиционера. В квартире Навального в ходе обыска изъяли все электронные приборы, телефоны, айпэды, компьютеры. В Следственном комитете заявили, что обыски у всех оппозиционеров проводили в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 6 мая. На завтра всем оппозиционерам предписали явиться к следователям. Оргкомитет 12 июня провел экстренное заседание в связи с обысками в квартирах у лидеров протестного движения. Так как Илье Яшину, ведущему завтрашнего митинга, была вручена повестка на 11 часов утра, а у его соведущей Евгении Чириковой дома были проведены обыски, решено выбрать резервную пару Алену Попову с Дмитрием Гудковым. Остальных выступающих на акции будет ни много, ни более 15 человек. Их окончательный список утвердят завтра. О том, предотвратит ли власть волной обысков и арестов лидеров оппозиции мирную смену власти в России, мы сегодня беседуем с Евгением Чириковой, лидером движения в защиту Химгенского леса, Кириллом Гончаровым, лидером молодежного «Яблока», и Сергеем Давидисом, членом полицейского движения «Солидарность». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Евгении Чириковой. Добрый вечер, Евгения.
Добрый вечер, здравствуйте.
Стали ли для вас неожиданностью повальные обыски, или как-то оппозиционеры всегда начеку и готовы к такому повороту событий?
Вы знаете, честно говоря, испанскую инквизицию никто не ждет. И, конечно же, никто не ждал, что будут обыски и у Ксении Собчак, и у Алексея Навального, которые в этот момент в квартире были и находятся дети, потому что, по моей информации, обыск у него продолжался вот буквально до вашего звонка. Я не знаю, закончился он сейчас или нет. Но мне кажется, это уже элемент пытки, когда в квартире находятся маленькие дети, несовершеннолетние дети, которые наблюдают на протяжении 10 часов, как роются в том числе и в их личных вещах, в их комнате. Были ли обыски у меня, я сразу оговорюсь, я просто не знаю, потому что в данный момент ни по месту регистрации, ни по месту жительства я не появляюсь, так же, как и мои ближайшие родственники. Поэтому эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Не знаю, но не исключаю такой возможности. И, честно говоря, мне кажется, привыкать вот к такого рода вещам, это просто, опасно. И нельзя этого делать. Я лично считаю, что это повторение истории с 37-м годом. Конечно, нас пока не расстреливают. Но, вы знаете, нельзя этого допускать. Это ненормально, то, что в 8 часов утра, например, Ксении Собчак не успела даже одеться, врываются люди, начинают над ней издеваться, зачитывая личные письма, иронизируя, издеваясь над женщиной. Это ненормально. Я считаю, что единственная реакция должна быть реакция такая, что мы этого не боимся. Мы считаем, что это методы постыдные, прошловековые, их использовать так же стыдно, как жить женщин на площадях, и мы собираемся сказать решительно нет. Поэтому все завтра, 12 июня, выходим дружно и идем на шествие, на митинг, и показываем, что эта тактика не работает. Мы не испугались, мы не боимся, не трясемся, и, конечно же, вы знаете, я бы от себя добавила, что мне хочется просто знать, кто делает вот эти все вещи, да, кто обыскивает. У них же тоже наверняка есть дети, у них есть сослуживцы, у них есть родственники. Страна должна знать своих героев. Люди, их ближайшее окружение, соседи должны знать, чем занимаются эти люди на работе.
Вопрос Кирилла Гончарова. Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер.
Какие следственные действия проводились в ваш адрес и какие методы давления к вам применялись?
Ко мне пришли к первому, ко мне пришли в субботу, в ночь субботы на воскресенье, в час ночи. В дверь квартиры раздался звонок, я подошел к двери, посмотрел в глазок, увидел 4 сотрудников, один из них был в форме, остальные в штатском. Они несколько раз позвонили мне, после чего принялись за соседей. Вопросы были прямолинейные. Здравствуйте, мы из полиции, скажите, давно ли вы видели своего соседа, знаете ли вы, чем он занимается, и все в таком духе. Я принял решение не вступать в разговор с полицией. В итоге сотрудники органов звонили мне на протяжении 15 минут без остановки, параллельно постукивая ногами в дверь. Но обойдя несколько соседних квартир, они оставили меня в покое. Вот. Ну, я расцениваю данную акцию как меру запугивания перед маршем в июне. Вот. Ну, я не знаю, почему я оказался в поле зрения сотрудников полиции, я не являюсь лидером оппозиции. Более того, я не вхожу ни в какие-то комитеты, поэтому мне, честно говоря, удивительно, вот так удивительно повезет сотрудников полиции ко мне домой. Ну, соответственно, после того, как они уехали, я сам уехал из дома, не появлялся здесь сутки. Вот сегодня с утра приехал, и пока визитов не было.
Вопрос Сергею Давидису. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Насколько серьезно пришлось скорректировать сценарий завтрашней акции?
Да нет, в общем, на самом деле даже сегодняшнее заседание не было экстренным. Оно было намечено на час сегодняшнего дня. Мы планировали решить окончательно все детали сценария митинга, технические моменты организации шествия митинга. И так оно все и прошло. Конечно, оно прошло под знаком этих обысков и задержаний. Но содержательно они заставили нас только предусмотреть вот запасных ведущих на случай, если Евгения и Илья не смогут по каким-то причинам попасть на митинг. И предусмотреть, что если кто-то вынужден будет пойти на допрос или будет задержан из тех, кто планируется к выступлению, то будут подготовлены короткие ролики с их обращением, которые будут просто запущены на большом экране.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, предотвратит ли Кремль волной обысков и арестов лидеров оппозиции мирную смену власти в России, мы беседуем с Евгенией Чириковой, лидером движения в защиту Химкинского леса, Кириллом Гончаровым, лидером молодежного яблока, и Сергеем Давидисом, членом полицета движения «Солидарность». Трое у нас на прямой телефонной связи. Марк Фейгин, адвокат и бывший депутат Государственной Думы, рассматривает происходящее как спланированную акцию устрашения.
Вне всяких сомнений, это целая операция, проводимая правоохранительными органами превентивно перед событиями 12 июня, собственно, перед маршем так называемых миллионов. Это действие направлено на дезавуирование лидеров оппозиции, ну и заметных активистов, которые являются, ну, что ли, несущей частью конструкции протеста. Безусловно, под этими действиями правоохранительных органов и Следственного комитета, и органов внутренних дел, которые осуществляли действия по проведению обысков, задержаний, доставлений и так далее, имеется та единственная цель, чтобы главные лица протеста, ну, в частности, Навальный и Удальцов, которые приглашены завтра к 11 часам в Следственный комитет для дачи показаний по событиям 6 мая, отсутствовали, собственно, на марше и митинге, которые пройдут завтра. Никаких других существенных целей эта кампания устрашения, конечно, не преследует.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что волну обысков и арестов лидеров оппозиции мы обсуждаем с Евгенией Чириковой, Кириллом Гончаровым и Сергеем Давидисом. Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Желаю завтра вам удачно провести митинг, тем более, что Евгения является ведущей, она, на мой взгляд, настоящая Жанна д'Арк протестного движения. И я хотел спросить Евгению и Сергея Кирилла по поводу радикализации движения. На ваш взгляд, то, что произошло 6 мая, кидание камней, асфальта и драки, это путь, который может привести к успеху? Или нужно все же наращивать количество приходящих на митинги и выдвигать вполне понятные требования? Вот я хотел спросить вас, Евгения, вы считаете себя умеренным политиком или радикалом? Спасибо.
Слово Евгении Чириковой.
А вы знаете, прежде всего хочу сказать про камни. Те камни, которые полетели, они в том числе попали в моих товарищей, защитников Химкинского леса. И лично я категорически против любого насилия. Я считаю, что насилие – это признак бессилия. И, следовательно, любые насильственные действия – это не наш метод. Это смешно бороться камнями против вот этих вооруженных ОМОНовцев. Наше оружие — это слово, и я не устаю это повторять. И, собственно говоря, никаким насильственным действием ни Навальный, ни Удальцов, да никогда в жизни не призывали. Равно как, естественно, и я продолжаю настаивать, что только ненасильственными методами в нашем случае мы можем что-то добиться, и наша борьба — это борьба прежде всего за мозги. Я считаю, что сейчас мы делаем все возможное для того, чтобы предотвратить вот это насилие 12 числа. Сегодня огромную часть времени мы проводили на оргкомитете, мы обсуждали, как обеспечить безопасность. И если какие-то насильственные действия будут, я уверена, что так же, как 6 числа, это провокаторы. Причем у нас есть видеозаписи, которые свидетельствуют о следующем, что сначала человек в маске что-то там кидает, его вроде как задерживает полицейский, потом он заходит за угол, и человек в маске благополучно, отпущенный вот этим полицейским, строгим вроде как минуту назад, уходит. Вы знаете, я не верю, что это какой-то оппозиционер. Я считаю, что единственный там человек, который у нас сейчас нагнетает протесты, настоящий радикал, он сидит в Кремле. И он делает все возможное, во-первых, для того, чтобы акция 12 июня стала вообще всенародной. Он делает все возможное для того, чтобы лидеры оппозиции уж не слили протест. Ну, а что касается меня, то я вообще не очень люблю слово «политик», радикалом меня вообще смешно называть, да. У меня просто есть некий опыт самоорганизации для защиты своих прав, для защиты прав наших детей. Я просто делюсь людьми этим опытом.
Вопрос Кириллу Гончарову. Активисты «Яблока» протестовали против нового законодательства о митингах. Как, по-вашему, будет ли оно применено против организаторов завтрашней акции?
Ну, вы знаете, во-первых, я хочу согласиться с Евгением Чириковой и поддерживаю инициативу о том, что необходимо сохранить мирный характер протестного движения. Нам ни в коем случае не стоит вестись на провокации со стороны властей. И, безусловно, вот вопрос, который был задан Евгением Чириковой, он немного некорректный, потому что действительно провокациями занимались люди в масках, профессиональные провокаторы, которые были настроены на то, чтобы спровоцировать вот тот законопроект, который был в итоге принят Государственной Думой и подписан президентом России. Но я надеюсь на то, что завтра все будет в мирном русле проходить, и мы, по крайней мере, сделаем все возможное для того, чтобы не было задержаний и не было никаких провокационных действий ни с нашей стороны, ни со стороны тех людей, которые придут туда целенаправленно для того, чтобы подставить активистов и людей, которые пришли туда выразить свою гражданскую позицию.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, мне известно, что оппозиционерам грозились отобрать детей из семей. Скажите, пожалуйста, в этом случае вам известны случаи, когда бы уже бы реально дети были отобраны из семей? Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что нам нужно взять, допустим, своих детей, возраст 10-12 лет на эти митинги? И у меня просто я хочу воспользоваться трибуной «Радио Свобода», чтобы обратиться именно гражданам стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки и Канады. Я бы просил, чтобы все-таки следственные органы этих стран для начала изучали вопрос, не являются ли эти дети похищенными из семей тех людей, которые выступают против нынешнего режима.
Спасибо, Юрий Владимирович. Давайте и Сергея Давидовича спросим, есть ли смысл завтра приходить с детьми?
На самом деле, я думаю, что каждый человек, взвешивая потенциальные риски, с одной стороны, а с другой стороны, и свои обстоятельства, и свое желание, что ли, передать свою гражданскую позицию своему ребенку, должен решать это сам. Я, когда у меня ребенок с собой, сейчас просто гостит у дедушки с бабушкой, на согласованном мероприятии ребенка и не 10-12 лет, а всего лишь 4 беру. И не только потому, что там не с кем оставить, а потому что на самом деле я считаю, что важно, то, что важно для меня, то понимание благо страны, то понимание ценности гражданской активности, которое есть у меня, оно передавалось ребенку. Пусть сейчас она всего не может понять, но со временем поймет. То, что я считаю хорошим делом, не может быть плохим для ребенка. На согласованном мероприятии вероятность каких-то негативных последствий невелика. Ну вот, к сожалению, мы 6 числа столкнулись с такой ситуацией, но это, в общем, экзотика. Это впервые за многие годы такое случилось. И, вне сомнения, все те, кто были с детьми, все те, кто считали необходимым там, от эпицентра событий быть вдали, такую возможность имели. Поэтому я думаю, что решение принимает каждый сам, но я бы ребенка с собой взял. Просто у меня сейчас его с собой нет. Знаете, я бы хотел вот чуть-чуть не согласиться с коллегами по поводу вопроса о провокаторах. Разумеется, события 6-го были спровоцированы специально засланными провокаторами с одной стороны и провокационными действиями полиции, неизбирательно и с нарушением закона, применявшим насилие, с другой стороны. Но нельзя вот просто так ставить на одну доску с провокаторами тех людей, которые сейчас задержаны, которые поддались, возможно, провокации и дали отпор незаконным действиям. Это был искренний порыв, когда рядом бьют женщин и детей, да, кто-то оттолкнул полицейского, там, кто-то вот там, дал пинка полицейскому. Наверное, это нехорошо, но в ситуации, когда ни один полицейский не наказан за явно незаконное действие, осуждать этих людей, мне кажется, не совсем корректно, по крайней мере, без разбору. И я думаю, что задачей протестного движения, задачей оппозиции является так или иначе помощь и поддержка тем людям, которые задержаны, а их сейчас уже 12 человек, которые находятся под стражей по обвинению в беспорядках на Болотной. Это не те провокаторы, которых прислали со стороны для того, чтобы организовать насилие. Это люди, по крайней мере, большей частью, которые искренне среагировали на вызов. Может быть, неправильно, может быть, с нарушением закона, а может быть, и нет.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», видит своеобразную логику в действиях власти.
Надо, видимо, наказать людей за 6 мая, что же, оставлять ненаказанным. Я полагаю, с точки зрения власти, вот как раз накануне следующего митинга, 12 числа, нужно их наказать. Температуру толпы очень сложно измерить. Это может и оттолкнуть какое-то количество людей, а может и привлечь. Это, знаете, как реклама. Никогда не знаешь, можешь затратить миллионы долларов на рекламу, а вот будет ли эффект, со всей вероятностью сказать нельзя. Главное, что на самом деле ведь митинг-то сам ничего не решает. Ничего. Это закрытие политического сезона и только. Ведь не планируют же завтра, насколько я знаю, вооруженное восстание. О чем разговор? Ну, проведут еще один митинг.
Вопрос Евгения Чирикова. Является ли, по вашему опыту, тема детей формой давления на родителей оппозиционеров?
Да, у меня есть опыт, когда у меня пытались отнять детей. Причем это было буквально через несколько дней после того, как в руки президенту Медведеву мы передали общественно-экологическую экспертизу с альтернативными вариантами прокладки трассы не через Химкинский лес, а в обход леса и по более правильной траектории, да, то есть решался и транспортные вопросы, они были и дешевле, эти варианты. Единственное, вот у них был огромный минус, нельзя было застроить земли Химкинского леса никакой инфраструктурой. И на этой же неделе пришли за моими детьми. Выход один вот в такой ситуации, если вы оказались, то вам нужно действовать максимально открыто. Я тут же сделала широчайшее видеообращение, попросила помощи у граждан, потому что я понимала, что с такой просьбой идти в полицию бессмысленно. Ну и, собственно говоря, я считаю, что меня спасли просто наши российские граждане, которые начали звонить повально в органы опеки и требовать отстать от меня, от моих детей, и мне даже принесли потом извинения. По вопросу хотелось бы высказаться по поводу митингов. У меня тоже двое детей, и я считаю, будет честно, если я скажу свою позицию как мать, да. Может быть, я не такая смелая, как вот там, Давидис, вот. Может быть, я еще не доросла до такого уровня позиционера бесстрашного, но лично своих детей последнее время я на акции не беру, потому что я не доверяю нашей власти, потому что я не знаю, чего от них ждать. С собой я готова рисковать, а вот своими детьми нет. Я считаю, что это взрослая история, я потом сама все своим детям расскажу, но я сама в шоке была 6 числа, когда я видела, как бьют людей, как бьют женщин. Это незабываемо, я не хочу, чтобы мои дети это видели, им еще рано на это смотреть. И я считаю, что моя задача сделать так, чтобы у моих детей было счастливое детство. Я как мать не имею права им показывать вот такие страшные вещи. Можете со мной, конечно, не согласиться, тут у каждого родителя, опять же, свое мнение. Ну и то, что касается людей, которые сейчас задержаны, вот я с Сергеем Давидовичем в чем не соглашусь? Я не считаю, что это незаконное действие, если человек оттолкнул полицейского, который избивает. Это самооборона. Что здесь незаконного? Я говорю именно о тех товарищах, бандитах в масках, которые стали камнями кидаться и попадать, собственно говоря, в журналистов, в активистов.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня парочка соображений. Первое, совет оппозиционерам на будущее, может быть, не надо хранить вот материалы на жестких дисках. В наше время можно все хранить в интернете, есть файлообменники и другие средства. Вы просто храните в интернете, если у вас что-то изымает, вы переходите в интернет-кафе и там можете продолжать свою работу. Ну, может быть, вы и в курсе этих возможностей, но вот на всякий случай. Второе. По-моему, как бы мы все знаем, единственного заказчика, ради которого старается власть, это ради него, так сказать, и ночами там парламентарии не спят, принимают законы, ради него вот эти вот аресты продолжают. И я считаю, митинг выполнит свои функции, если решит две задачи. Во-первых, еще раз подтвердит конструктивную программу, которую он предлагает, так сказать, делать на будущее с перевыборами и так далее. И второе, однозначно укажет Путину следовать путем, который ему указали в бюллетене в «Коммерсанте». Спасибо.
Вопрос Кирилла Гончарова. Как, по-вашему, вот эта волна репрессий повысила ли или, наоборот, снизила массовость и охоту прийти на завтрашнюю акцию?
Вы знаете, но здесь уже звучал тезис о том, что Владимир Путин является главным оппозиционером в стране, и за ним готовы выходить на улицу 100 тысяч человек, да, после его глупых инициатив. Вот я считаю, что последнее решение властей и данный законопроект, и то, что происходит в последние дни в квартирах у оппозиции, будет наращивать массовость протестных настроений в России. Это станет катализатором к массовому протесту. И я надеюсь на то, что не произойдет той радикализации, о которой очень многие политологи сейчас говорят. Все-таки наша задача – это мирный, ненасильственный протест. И не надо давать властям повод обвинять нас в том, что мы там ходим с оружием в руках и кидаемся камнями в сотрудников полиции и ОМОНа. Вот я все-таки надеюсь на то, что хватит здравого смысла сохранить вот этот вот тезис как главный и фундаментальный.
Спасибо. Напомню, что в понедельник следователи провели обыски в квартирах Алексея Навального, Ильи Яшина, Сергея Удальцова, Ксении Собчак и некоторых других оппозиционеров. Как рассказал журналистам Удальцов, обыск в его квартире длился 6 часов. О том, предотвратит ли Кремль этой волной обысков и арестов лидеров оппозиции мирную смену власти в России, мы беседуем с Евгением Чириковым, лидером движения защиты Хемгенского леса, Кириллом Гончаровым, лидером молодежного яблока, и Сергеем Давидисом, членом полицейского движения «Солидарность». Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Басманный суд Москвы 14 июня изберет меру пресечения для 13-го задержанного по делу о беспорядках 6 мая во время марша миллионов Артема Савелова. Он был задержан вчера вечером. Продолжаются обыски в квартирах активистов Алексея Навального и Алексея Сахнина. В Оренбургской области горят военные склады со снарядами. Происходят взрывы. Пока сообщается только об одном пострадавшем. Корреспондент телекомпании НТВ Елена Жигулина написала заявление в полицию о том, что ее насильно удерживали в доме оппозиционера Сергея Удальцова. Удальцов подал встречное заявление в полицию, заявив, что Жигулина без разрешения проникла в его квартиру. В Днепропетровске в трамвае сегодня произошло воспламенение пороха, который перевозил один из пассажиров. Он получил ожоги ног. Точное число пострадавших выясняется. В Белграде в понедельник состоялась инаугурация новоизбранного президента Сербии Томислава Николича. 10 дней назад он уже принес присягу перед парламентом и официально вступил в должность. Однако церемония была отложена. Николич – националист. Во втором туре выборов 20 мая победил демократа Бориса Тадича. По меньшей мере 2 человека погибли в результате 2 землетрясений на севере Афганистана. Власть опасается, что число погибших резко возрастет. Старший брат президента Афганистана Хамида Карзая, Каюм Карзай, судя по всему, планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2014 году. В Иерусалиме в ночь на 11 июня был осквернен мемориальный центр Холокоста Яд Вашем. Там появились 11 граффити, обвиняющих сионистов.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Ну, помощь о том, сумеет ли Кремль предотвратить мирную смену власти в России, мы беседуем с Евгением Чириковой, Кириллом Гончаровым и Сергеем Давидисом. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны, у меня вот такой нудный вопрос, он в разных формах, так сказать, всегда адресован, но он, в принципе, один и тот же. Вот протестное движение, есть какая-то группа лидеров. Рассчитывают ли они, во-первых, на то, что к ним со временем примкнут более широкие массы населения, и готовы ли они возглавить в этом случае вот широкие движения протеста?
Вопрос Сергею Давидису. По-моему, наш радиослушатель не считает пока массовым движение за честные выборы. Каково ваше мнение?
Ну, оно, конечно, весьма массовое уже, и в Москве, и в Санкт-Петербурге так или иначе этому протесту сочувствует большая часть граждан. Но тут в чем правда этого вопроса? В том, что, конечно, пока все-таки это не большинство россиян, готовы активно отстаивать свои права или даже желают перемен в ущерб там, своим страхам по поводу потери стабильности какой-то эфемерной, в общем, да. И эта ситуация будет меняться по объективным причинам, потому что нет основания ожидать, что те условия, которые протест вызвали, они куда-то денутся, власть все новые и новые глупые действия предпринимает, экономическая ситуация будет, вероятно, ухудшаться. Очевидно, уже запланированы какие-то действия, которые будут провоцировать социальные конфликты. Власть от них не деться. Поэтому объективно протест будет расти, но рассчитывать, что именно эти люди, которые сейчас являются лидерами протеста, обязательно будут и дальше возглавлять все и вся, конечно, неправильно. И вообще, вот сейчас на повестке дня вопросы в манифесте, который подготовлен для этого митинга, в манифесте «Свободной России», очень важная вещь есть. Помимо планов обустройства России на переходный период, там обозначено достаточно четко намерение в рамках ясной демократической процедуры избрать какие-то координационные органы, общие координационные органы протеста. И вот кого участники протеста выберут, те и будут его возглавлять. Я уверен, что там, те, кто сейчас так или иначе являются лицами протеста, они готовы его возглавлять, но они должны получить мандат от участников протеста, и кто-то из них получит, кто-то нет. Но это не важно. Важно, чтобы которым доверяют большинство тех людей, которые готовы защищать свои права. И такое будет, я думаю, к осени уже удастся сформировать такой орган.
Петр Верзилов, арт-активист, муж задержанной Надежды Толоконниковой, доволен бесплатной рекламой для завтрашней акции.
Многие люди, связанные с подготовкой завтрашнего марша миллионов, уверены, что в рядах власти есть тайные доброходы, которые на самом деле хотят как-то поспособствовать оппозиции, помочь раскрутке событий завтрашнего и как-то действительно поспособствовать тому, чтобы все прошло как можно многочисленнее, как можно ярче, как можно громче. И вот поэтому эти люди, имеющие влияние на Следственный комитет, устроили такие показательные, массивные, одновременные обыски, вот аналогов которых, ну, последние, опять же, много-много лет никто не видел. Потому что другую причину вот такого абсурдного сегодняшнего действия подобрать сложно. Вот у меня самого абсолютно пустую квартиру, в которой я прописан, около 10 оперативников несколько часов стучались, и соседи выходили общаться с ними, никто им ничего не объяснял. И вот они пытались очень долго попасть в помещение, в котором было совершенно очевидно, что никого нет. Поэтому эту абсурдную логику объяснить почти никак невозможно, кроме искреннего желания поспособствовать рекламе завтрашнего большого события.
Слушаем вопрос москвича Федора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа. А я считаю, что не нужно было Единой России огород градить, какой-то велосипед изобретать. Ну, закон об ужесточениях, митинге. Надо было просто ввести в Уголовный кодекс статью, которая была в Советском уголовном кодексе, «Забытое распространение заведомо ложной информации», да, перефразировать немножко, порочащих путинский и общественный строй. Раз. И человек поехал на 5 лет. Все. Он диссидент. Второе. Вот то, что... Вот митинги. У нас, понимаете, просто диссидентов нет. Вот настоящих диссидентов нет, которые были вот в 60-х, 70-х. Может быть, вожаков поэтому нет. Как вы считаете? Большое спасибо.
Вопрос Евгении Чириковой. Продолжает ли нынешнее поколение протестующих традиции советских диссидентов?
Вы знаете, ну, конечно, поменялся образ человека, который протестует против власти. Конечно, это меняется время, меняются лица. Конечно, ну, я не знаю, кто у нас сейчас сравнится с тем же самым академиком Сахаровым, да, по величию фигуры, да, но нельзя говорить, что у нас совсем нету диссидентов, это не так. Но потом нельзя забывать о тех людях, которые уже сейчас являются политическими заключенными. Тот же самый Михаил Борисович Ходорковский, который на самом деле на тот момент, когда еще все считали Путина демократом, демократом чистой воды, он всему миру показал, кто такой на самом деле этот демократ. Это было 8 лет назад. Ну и, собственно говоря, сейчас те люди, которые протестуют против власти, да, у них есть свое лицо. Да, эти люди, это средний класс, это люди не бедные, да, может быть, они там не являются какими-то аскетами. У них обычные семейные такие ценности среднего класса, у них дети, работа. То есть это, ну, такие, может быть, обычные люди, да, ну, как, ну, я, например, себя считаю человеком совершенно ординарным, обычным, но нам просто не нравится, что наших детей отнимают будущее, поэтому мы вынуждены протестовать. Да, конечно, мы не такие великие, как Сахаров при этом, но мы тоже хотим, чтобы будущим поколениям в России жилось хорошо, чтобы нашим детям было хорошо, мы хотим справедливости. Я не думаю, что мы так уж плохи.
Вопрос Кириллу Гончарову. Как, по-вашему, продолжается ли слежка за вами, или вы не боитесь выйти на завтрашнюю акцию?
Ну, слушайте, если они действительно надеются на то, что после их визита я спрячусь и не буду выходить на уличные протесты, в том числе 12-го, то это, конечно, глупые и наивные ребята, потому что желание после их визита пойти на акцию у меня прибавилось там в разы. Вот, я надеюсь, что такого же желания сейчас, такое желание имеет большинство граждан России, да, и не только Москвы. Здесь звучал вопрос про работу с регионами. Очень много региональных активистов, которые сейчас поддерживают те инициативы, которые проходят в Москве, те уличные акции оппозиции, которые проходят в Москве, и завтра будут проводить пикеты и акции протеста в своих городах. Там Краснодар, Омск, Челябинск, Екатеринбург. Поэтому я считаю, что протест усиливается, и ребятам из Кремля будет очень нелегко остановить этот процесс.
Слушаем Иркутск, радиослушатель Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы вот хотел узнать, какое имеют отношение к делу вещи, те, которые, ну, в смысле, деньги там и прочее, допустим, вот, ну, не компьютеры, ладно, допустим, компьютеры это могут отношение иметь, допустим, да, а вот просто вот вещи, которые типа футболок, там, отношения для Маркина, потому что, ну, как, что... Это на них может быть какая-то на тех же деньгах секретная информация, что ли?
Ну, там все под одну гребенку гребли. Вопрос Сергею Давидису. Как, по-вашему, вот то, что изъяли наглядную агитацию у оппозиционеров, говорит ли это о том, что завтра тоже за это будут преследовать?
Да нет, ну, я думаю, конечно, нет. Это просто абсурд. У Сергея Удальцова изъяли флаги Левого фронта. Это все флаги Левого фронта, которые у него были, они именно у него хранились, поэтому им просто даже не с чем завтра пойти. Или вот у Алексея Навального изъяли футболку, в которой ходит там огромное количество людей в таких же футболках про партию жуликов и воров. Это, конечно, абсолютный абсурд, и это, кстати говоря, вот лишний раз подчеркивает важность того, за что, собственно, мы боремся. Ведь вот реально, это сейчас нам на примере оппозиционеров кажется возмутительным, а это свойство любого обыска. Приходят люди по совершенно непонятным основаниям. Они ни перед кем не обосновывают, почему нужно провести обыск у этого человека. Они забирают абсолютно все, что им придет в голову. Если у человека компьютер орудие производства, он на многие месяцы остается без этого компьютера. Тогда как им, очевидно, не нужен компьютер, а нужны данные, которые они могли списать и анализировать сколько хотят. Месяцами после этого держат. Это на самом деле базовая проблема того, что наша правоохранительная система абсолютно не заточена, что ли, под права человека, под соблюдение этих прав. Она не уважает человека, она рассматривает его как объект, по сравнению с интересами которого, интересы вот великого государства, это нечто совершенно невообразимо более важное. Это вот в данном случае проявляется очень ярко, потому что возмутительно, что у людей забирают, да и деньги, собственно, какое отношение деньги имеют к расследованию обстоятельств 6 числа. Какое отношение телефоны имеют к расследованию обстоятельств 6 числа? Вот у людей изъяли всю технику. Я надеюсь, им есть где взять. Но есть люди, у которых это существенная проблема. У них изъяли все компьютеры, все телефоны. Им надо срочно бежать, покупать эти телефоны. Никаких здравых оснований для того, чтобы это делать, нету. Это, конечно же, репрессивная мера. Другое дело, что она, к сожалению, действует не только в ситуации с преследованием оппозиционеров, но и вообще всегда, поскольку права гражданина не уважаются этой системой никогда.
Леонид Гозман, бывший сопредседатель партии «Правое дело», опасается резкого обострения ситуации.
Я очень опасаюсь, что власть хочет спровоцировать беспорядки для того, чтобы иметь возможность их подавить. Для того, чтобы сказать, что иного языка, кроме языка силы, оппозиция не понимает, и что других возможностей, кроме подавления власти, не осталось. Мне кажется, они внимательно изучили историю поджога Рейхстага и приняли ее как руководство к действию. Если мы все не пойдем, то они выиграли. Я бы не хотел, чтобы они выиграли. Я бы не хотел жить в стране, в которой постоянно врут. Попробуйте найти человека, который поверит Следственному комитету, что обыски сегодня, следственно, и вызов Следственного комитета на завтра – это случайное совпадение.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Людмилы Михайловны.
Добрый вечер всем и мое почтение. Хотела бы выяснить, есть ли у вас возможности начать ведь агитацию среди ОМОНа там и вот всех этих органов с тем, чтобы вот так же, как во времена революции устраивали коммунисты, когда вели во вражеском лагере агитацию, чтобы с тем, чтобы развалить их, а этих ОМОН, чтобы он массово стал выходить из этой структуры.
Да, понятен ваш вопрос. Наверное, еще такие времена за горами. Вопрос переадресую Евгении Чириковой.
Вы знаете, это очень важная работа. Работа, и причем не только с ОМОНом, но вообще работа с теми, кто работает на существующий режим, потому что очень часто эти люди просто не отдают себе отчета, что они делают. Это сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, это всевозможные следователи, это полицейские, которые выполняют вот эти незаконные безумные приказы, это несчастные развращенные дети, которые из всех этих прокремлевских движений, которых мне, вот как матери, честно говоря, мне безумно страшно, а вдруг моего ребенка также кто-то обработает, да, болванит, потому что это самое мерзкое на свете использование детей для прикрытия своих вот этих вот интересов, просто интересов рабства, а других-то интересов у них и нету. Вот. И, собственно говоря, для того, чтобы каким-то образом бороться, мы в завтрашнюю нашу программу выступлений включили в том числе и выступления людей, которые отказались от работы на этот режим. И, естественно, мы не оставляем никогда такой возможности поговорить с теми людьми, которые нас задерживают, и лично я, и мои товарищи, даже когда нас незаконно задержали ОМОНовцы или там полицейские, мы потом обязательно просто разговариваем с ним, мы пытаемся пояснить нашу позицию, мы пытаемся сказать, почему мы вышли, да, то есть мы пытаемся убедить их, что мы вовсе как не какие-то там проплаченные шпионы, агенты Госдепа, мы просто жить хотим нормально, чтобы у наших детей все было хорошо, и у ваших в том числе, вот. И, собственно говоря, это очень важная работа, я вообще призываю людей, которые завтра придут на эти акции, заглядывать в эти лица, да, и находить в них какой-то отклик, потому что, вы знаете, прежде всего, мы все люди, да, и если кто-то из нас еще там является заблудшей овечкой, то эту овечку пора уже возвращать на путь истины.
Вопрос Кириллу Гончарову, как по-вашему, можно ли вот на данном этапе найти общий язык с ОМОНовцами?
Да, безусловно, можно, и эта технология срабатывала и в Сербии, и в Грузии, и на Украине, и там, где вот здравомыслящие люди на стороне охранителей понимали, что против своего народа, просто бессмысленно идти, и надо доказывать сотрудникам ОМОНа, что такие же, как и они, мы живем в одной стране, и нам, в конце концов, делить-то с ними нечего. Они защищают интересы людей, которые совершают государственные преступления, и в случае чего эти люди уедут из страны. Нам вот уезжать некуда с этими ребятами, с ОМОНовцами, да, с теми, которые защищают в данный момент этот режим. Поэтому все вместе мы делаем общее дело, и мы хотим жить в справедливой, свободной стране. И когда мы разговариваем и с полицией, и с ОМОНом, они очень позитивно кивают головой и очень часто поддерживают нашу позицию, но ссылаются на приказы, которые им вешают сверху, и говоря о том, что вот, когда меня уволят, я точно к вам присоединюсь. Вот, на мой взгляд, надо с ними разговаривать, надо находить общий язык, и надо все-таки делать все для того, чтобы они понимали нашу позицию, разговаривать с ними ясно и просто. Я думаю, что в скором времени уже, чем больше им отдают таких вот неправомерных приказов, тем быстрее и там больше доли вероятности эти ребята перейдут на нашу сторону и перестанут уже исполнять вот эти вот глупые и бессмысленные приказы, которые бьют по самому имиджу сотрудников полиции и ОМОНа.
Да, сейчас на наши телетайпы приходит сообщение информационное о том, что закончился обыск у Алексея Навального. О результатах пока он пишет только в социальных сетях. Слушаем вопрос Геннадия Сергеевича, радиослушатель из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир и гости.
Добрый вечер.
Вот я пришел к выводу, что есть правовая процедура отстранения Путина и его тоталитарного режима от власти. Послушайте внимательно. Есть Гаагский трибунал. Вам нужно принять заявление через интернет, принять резолюцию, что подписано это заявление о военных преступлениях Путина во Второй Чеченской войне. Он сядет за геноцид. Вот если он, Путин, меня услышит или ему сегодня доложит, завтра у вас пройдет блески. А если нет, то вот это заявление должно пройти через интернет, и он в штаны накакает сегодня же.
Вопрос Сергея Давидиса. Какие лозунги будут на завтрашней акции, касательно не персонально руководителей государства?
Требования отставки незаконно избранного президента и роспуска незаконно избранной, то есть неизбранной фактически назначенной Думы, они были и есть. И в том манифесте, который вот предлагается завтрашнему митингу, там достаточно подробно расписана последовательность действий, которая, с одной стороны, позволила бы добиться этих целей, с другой стороны, избежать катаклизмов управляемости страной, то есть прописана преемственность различных органов, последовательность процедур, которая позволит добиться этого результата. А что касается лозунгов, если кратко, то это лозунги те же, которые были, те требования, которые были, освобождение политзаключенных, перевыборы Думы и президента, политическая реформа, независимость суда, поскольку ничего из них, в общем-то, не выполнено, уступки в сфере регистрации партий, это, в общем, очень незначительные результаты, один освобожденный политзаключенный, Сергей Мохнаткин, который будет выступать завтра. А даже уже закон о выборах губернаторов, это, конечно, уже даже никакая не уступка, а просто издевательство. Выборов губернаторов по-прежнему нет.
Вопрос Евгении Чириковой. Что вы видите общего и в чем отличие в атмосфере, которая предшествовала первой акции на Болотной 10 декабря, когда вы ввели колонну с площади революции, и сегодняшней атмосферы перед завтрашней акцией?
Ну, вы знаете, конечно, теперь мы больше верим в свои силы, потому что тогда первый раз, когда мы шли на эту волнительную для нас акцию, мы не знали, сколько нас соберется. По сути, тогда ведь первый по-настоящему очень большой митинг оппозиция собрала. То есть тогда впервые 100 тысяч на улицу вышли, даже больше. И сегодня мы себя чувствуем, конечно, более уверенно. С другой стороны, ну, лично меня переполняет такой праведный гнев, потому что я считаю, что то, что сегодня сделали в отношении моих товарищей, в отношении лидеров оппозиции, это просто, это позорно для нашей страны, это позор на весь мир. И я считаю, что, ну, любой человек, который узнает, что, например, в семье у Алексея Навального при его маленьких детях проводился допрос, ну, то есть превратился вот этот вот обыск, рылись в детской комнате, да, и вот после этого, ну, невозможно просто дома сидеть, ну, просто невозможно. Так что я считаю, что сейчас у нас, несмотря на то, что лето, несмотря на то, что многие разъехались, я думаю, что сейчас у нас очень хорошие шансы показать, что мы не сдались, что нас опять много, что людей, с которыми надо считаться, их много. И на самом деле, даже если вы сейчас находитесь далеко, да, от дома, вы не можете лично приехать, то давайте сегодня вечером проведем такой флешмоб. Ну, позвоните своим друзьям, ну, хотя бы 3-4, и пригласите их на завтрашнюю акцию, потому что то, что сейчас происходит, это уже угроза нашей с вами личной свободе. Потому что, да, про Алексея Навального много где поговорят, да, от него следователи уйдут, и там его жену не заберут. А вы не знаете, что будет завтра с вами, если вот сегодня вы примете решение тихо сидеть.
Слушаем москвича Евгения Сергеевича.
Вот мне хотелось бы попросить, что вот когда пойдут колонны, надо бы старших назначить по бокам, чтобы не подпустить ОМОНовцев к вам. Потому что завтра будет провокация страшная, я чувствую это. Понимаете? Чтобы расстояние соблюдали от ОМОНовцев. Потому что им дано указание завтра вас громить. Это я уже чувствую.
Вопрос Сергея Давидовича. Какие меры предосторожности, вы повысили их по сравнению с предыдущими митингами?
Да, в обеспечении безопасности в этот раз принимает больше, будет принимать участие больше волонтеров, чем предыдущие мероприятия. Мы будем с большим вниманием относиться ко всему, что может быть истолковано как нарушение закона полиции, избегать того, что может быть сочтено провокацией. Хотя, вне сомнения, я полагаю, что основная ответственность за соблюдение порядка все-таки лежит на полиции, потому что в нашей ситуации, когда движение колонны демонстрантов полностью ограничено колоннами полиции, едва ли не на каждого демонстранта приходится полицейскому, наши возможности очень невелики. У нас нет полномочий применять какие-то принудительные меры. Мы можем только обращаться в полицию. Все, что зависит от нас, мы сделаем. И в этом смысле приготовились на этот раз больше, чем предыдущие. Но, как в прошлый раз, я полагаю, вина за провокации и насилие полностью лежит на полиции, так и в этот раз от нее полностью зависит, мирно, благополучно пройдет мероприятие или нет.
Вопрос Кириллу Гончарову. Как, по-вашему, насытилась ли власть уже сегодняшними обысками, или вы ожидаете еще новых гостей, непрошенных к себе?
Ну, хотелось бы верить, что тот позор и тот спектакль, который сегодня и вчера был в квартирах оппозиционеров, он прекратится, и все-таки охота на ведьм, она закончится уже там, ну, сегодня-завтра. Хотя, учитывая ту специфику деятельности властей, я не удивлюсь ничему это на самом деле. И считаю, что власть не успокоится до тех пор, пока полностью не расчистит политическое поле.
Вопрос Евгении Чириковой. Как завтра будет организовано движение? По-моему, первый раз такой маршрут, который завтра будет использован.
Вы знаете, ну, конкретно по движениям, то есть по каким улицам мы идем и прочее, да, это, наверное, лучше все-таки у Сергея Давидовича спросить, потому что он здесь явно совершенно больше компетентен, чем я. Я просто не участвовала в переговорах по поводу безопасности, вот, и все повороты точно не повторю, вот, но что могу сказать, вот завтра мы где-то без 12, да, там люди, я имею в виду наши сторонники с экологическими лозунгами, мы призываем всех приходить к турникетам, ну, с нашей зеленой символикой, где-то без 12, вот, и там, я думаю, мы на месте разберемся, как нам вместе двигаться. Еще есть один нюанс. Дело в том, что в этот раз движение будет, по сути, идти двумя колоннами, потому что между нами находится бульвар. У меня просто просьба личная, да, пожалуйста, давайте будем бережно относиться к этому бульвару, это наш город, поэтому давайте его постараемся оставить таким же замечательным, как он был до нас. То есть, ну, давайте его не будем вытаптывать. Но, честно говоря, у нас самый интеллигентный протест на планете. Я думаю, даже там, мой призыв, он может быть, ну, и его и так прекрасно воспримут, да. То есть, мне кажется, что у нас очень интеллигентные люди. Я видела уже не одну нашу акцию протеста. И все проходит обычно очень интеллигентно, мирно мы друг другу помогаем. Вот, я думаю, завтра так тоже должно произойти, если наши доблестные органы не решат провести какую-нибудь провокацию.
Вопрос Сергею Давидовичу. Какие вот нюансы? Там что-то с водой, какое-то ограничение?
Да, просили брать не с собой, полицейские просили нас предупредить участников о том, чтобы брали воду не более чем в полулитровой бутылке и при необходимости там открывали ее, отпивали для того, чтобы полицейские могли быть уверены, что это не горючая жидкость, а просто вода. Ну и сам механизм того, как будет организовано там, накопление и движение на марш, поскольку бульвары узкие, то начиная с 12 часов полиция начнет пропускать через рамки, которые установлены за кинотеатром Пушкинский на пересечении Страстного бульвара и Большой Дмитровки, людей. Там будет 46 рамок, достаточно большое количество. И люди первоначально будут накапливаться на Страстном бульваре.
Спасибо. Напомню, что в преддверии завтрашней акции мы беседовали с ее организаторами Евгенией Чириковой, Сергеем Давидисом и лидером «Молодежного яблока» Кириллом Гончаровым. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».